Россия великая наша страна.
Партия Ленина.
Как-то вы вот не уверенно слова знаете.
Дело же не в слова, а дело в полном отсутствии энтузиазма. Никому не хочется петь.
WhatsApp умер, Telegram умрет в ближайшие дни.
Посмотрите, как я бодро позорюсь. Посмотрите, как я не стесняюсь. Посмотрите, какой я, как я за вас.
Все грехи перевода изгнаны оттуда.
Они сами смеются и пожимают плечами, оправдываются. Тут такая глупость, но давайте ее сделаем.
Здравствуйте, вы смотрите «Текущий момент», в студии Елена Малаховская, но на связи со мной и с вами писатель и публицист Виктор Шендерович. Виктор Анатольевич, приветствую.
Добрый день, Лена.
И буквально через несколько секунд начнем обозревать события ушедшей недели. Перед этим, кому не жалко, традиционный лайк авансом для помощи нам в распространении этого видео в YouTube. Ну и подпишитесь на Ходорковский лайф, если еще нет. Самое время, начинаем. Ну вот, к примеру, если бы я была ведущей новостей на федеральных каналах, естественно, с этой новости я бы начинал программу «Сильное наводнение в Махачкале». А вот так выглядела, например, одна из улиц. Селевые потоки сносят людей, машины и проникают в дома и затапливают их. Роспотребнадзор предупредил жителей Дагестана, что вода может быть заразной, может быть эпидемия. Путин вышел на прямую связь с жителями Дагестана ровно в тот момент, когда вот такое стихийное бедствие происходит. Угадайте, зачем? Открыть новое здание Азербайджанского театра в Дербенте. Я не шучу вообще.
Мы приветствуем гостей из Баку на церемонии открытия театра. В этой связи хочу сказать, что отношения между Россией и Азербайджаном развиваются на прочном фундаменте общего исторического прошлого, в том числе культурного наследия.
Может быть, конечно, в Дербенте не все так страшно, как в Махачкале и других районах, но прямо там сейчас запрещают, я напоминаю, пить воду из-под крана и опасность эпидемии. Потоки, наверное, в театр не ворвались, в этом смысле повезло, но это все равно выглядит, по-моему, как безумие. Ни слова о происходящем в регионе. Прямо сейчас там происходит беда, но, по крайней мере, кремлевская пресс-служба нам такого не показала. Вас как-то удивляет этот контраст?
Чему ж тут удивляться? Это наши скрепы есть. Вот это реальные скрепы, они вот так и выглядят. В ноябре 24 года знаменитое наводнение ноябрьское 1824 года, которое смыло Петербург, которое легло в основу, значит, Медного всадника пушкинского, оно вообще не было никак отражено в газетах. То есть если вы возьмете прессу за ноябрь 1824 года, вы не увидите наводнение, которое просто смыло город. Это и есть скрепа. Вот это параллельная жизнь. Параллельная жизнь государя-императора, государства российского, в газетах, в СМИ, на телевидении. Там все, только те картинки, которые вы видели. Открытие театров, вообще светская жизнь. Все прекрасно. И народы благодарят государя-императора. Параллельно, да, уже тебе. Но уже тебе это у Пушкина, эту поэму так и не опубликовали при его жизни. Да? Вот это уже тебе за все. А нет, реальный, вот рейтинг. Реальный рейтинг самодержавия, в этом уже тебе. А в газетах все стопроцентно и все прекрасно. И не было никакого наводнения ни в Санкт-Петербурге, ни в Махачкале. Никакого наводнения не было. Вы видели в федеральных каналах наводнение? Нет, значит, его не было. Начальство живет на другой планете, дорогой, да, как было сказано. И вот это и есть, собственно говоря, скрепа. Начальство, живущее на другой планете. Я вам больше скажу. У меня есть версия, в которой я почти уверен. Она заключается в том, что Путин ничего не знал об этом наводнении, ему не доложили. Вот и все. Если бы доложили, я думаю, ему хватило бы ума, ну, каким-то образом, да, сдвинуть, да, это выступление, там, эту церемонию, или что-то сказать по этому поводу, но жизнь продолжается, ну, что-то такое. Но я думаю, что он просто не знал, ему не доложили. Зачем? Не царское дело. Ну, смыло и смыло. Да, почему Путин должен расстраиваться из-за этого? Ни одного повода.
У меня тоже есть своя версия. Я думаю, что он записал это открытие этого театра. Записали, когда Путину было удобно. Было там наводнение, не было там наводнение. Опускают как бы в эфир, когда им, да, это нужно.
А, смотри, Лена, правильно. Возможно, скорее всего так. Конечно, это не прямой эфир, разумеется. А, скорее всего, именно так. Но штука в том, что вот эти государевы люди, которые принимают решение в это время пустить эту пленку, они никак не рефлексируют. Они боятся не чудовищной ситуации, вот этой, не чудовищного стыда в связи с этой ситуацией. Они боятся только государева гнева. Да, велено было, они сделали, они пустили. Не было. А выходить с инициативой об отмене, о переносе, всякая инициатива наказуема. И просто вот в том-то и дело, что поскольку социальный лифт, да, номенклатурный лифт тащит наверх именно послушных, да, беспрекословных, молчалины блаженствуют на свете, да, вот этих вот тянет наверх номенклатурный лифт, что же он будет проявлять инициативу, да, что же он будет поперек расписания высказываться. Не нужны умные, нужны верные. И выступили верные. Если бы были выборы в стране, то был бы скандал, и свои же собственные, да, пиар-служба Путина нахлобучила бы там всех, да, и сказала, что же вы делаете? Что же вы так подставляете? Что же вы из нас делаете идиотов? Вы что, не могли там? И так далее, и так далее. Но поскольку обратной связи нету никаких выборов, да, никакой власти не угрожает, то они могут себе позволить халтурить, потому что это халтура номенклатурная, очевидная халтура. Они же, в общем, конечно, подставляют Путина. Представляете, какой рейтинг должен быть, как должен повыситься рейтинг у Путина в Махачкале, когда он в этот день, да, празднует открытие Азербайджанского театра. Но дел никому нет. Да, это ни до какого реального рейтинга. Халтура, которая сопровождает авторитарные режимы, просто все деградирует, в том числе пиар-службы тоже деградируют.
А вот интересно, что вы обмолвились про рейтинг и про настоящий рейтинг. Рейтингов настоящих никто, конечно, в России замерить не может, но забавно, что ВЦИОМ опубликовал данные, что у Путина самый низкий рейтинг доверия на данный момент, с момента начала СВО, 75% только. 75%. Вот так вот упал, представляете?
Вот это к вопросу, даже не комментирую ВЦИОМ, бог с ним, но шизофрения или вранье этой социологии, оно в самой социологии доказывается. Чуть ли не тот же ВЦИОМ недавно. До 80% россиян против войны, хотя хотели бы прекращение войны. Около 80%, так или иначе, более-менее решительно, хотели бы прекращение войны с Украиной, хотели бы окончание этой войны. При этом 75% поддерживают Путина, который эту войну развязал и продолжал. Может такое быть в рамках просто здравого смысла? Ответ – нет, не может. Не может. Это значит вранье социологии. Вот и все. И мы прекрасно понимаем, в какую сторону вранье и почему это вранье. Потому что у социолога, у этого ВЦИОМа обратная связь с Путиным, а не с обществом. И когда они будут пойманы на вранье, у них никаких проблем не будет. А вот когда они будут пойманы на нелояльности Путина, у них будут проблемы. Вот и все, весь ответ.
Сейчас покажу символический такой момент. У меня вообще программа так сложилась. Полпрограммы символических моментов, полпрограммы анекдотов. Обязательно до анекдотов досидите, уважаемые зрители. Вы такого, может, еще не видели. Значит, открытие съезда Союза промышленников и предпринимателей. На сцене его глава Александр Шохин, его бессменный долгое время глава. И вот внезапно казус с исполнением гимна.
Написано, что играет гимн, а что-то у нас сбой здесь. Держава, сия великая наша страна, лючая сила.
Как-то вы вот не уверенно слова знаете, мне показалось.
Вы знаете, я долго ждал начала запуска гимна. Поскольку меня отчислили из музыкальной школы после второго класса обучения, я, видимо, боялся не попасть в ноты. Этим только и объясняется. Зато как зал пел.
Да ладно, второй класс музыкальной школы тут ни при чем. Тут при чем, мне кажется, первый класс обычной советской, потому что нас он боялся, что в какой-то момент затянет партия Ленина. Мне кажется, вот так вот. Такая вот с ним произошла история.
В ноты Шохин попадает. Только это нотный стан путинский. В ноты он попадает 20 с лишним лет, попадает прекрасно, иначе не сидел бы в этом президиуме. Это голимое позорище, конечно, этот Шохин и весь этот РСПП. После дела Ходорковского, после ноября 2003 года, это вообще, да, то есть, не, тут как, неловко даже комментировать весь этот РСПП. Это уцелевший Халуи. Вот, так сказать, сегодняшний бизнес российский – это уцелевшие халуи. Люди, которые продолжают считать себя бизнесменами после 2003 года и после 2010 года, после двух приговоров в Ходорковском, и после всего, что делали с бизнесом, после всего, что, да, как клали вниз лицом, раздевали, выгоняли, сажали, да, и оставили только тех, кто вот это вот готов запеть. Главное в исполнении этого гимна, если вернуться к гимну, это, конечно, не там твердое или не твердое знание текста, а то, что видно, что им самим это неловко. Ну, никакого энтузиазма там нет. Дело же не в словах. А дело в том, что в полном отсутствии энтузиазма. Это номер, который у него, он сам, как бы оправдываясь, говорит, у меня тут написано вот гимн. Ну, все понимают, что это идиотизм. Никому не хочется петь. Вот это исполнение гимна, которое мы наблюдаем иногда, да? Вот сейчас будет чемпионат по футболу, сборная Италии поет гимн. Так это пение гимна. Англичане поют гимн, американцы поют гимн. Так это пение гимна, потому что это национальный гимн. А это вот все эти Михалковская ботва с неясно каким текстом, поменялась ли концепция, никому это не хочется, всем неловко. Вот чувство, ощущение неловкости, вот ведь что главное в этом коротком кадре из зала РСПП и Шохина. А не в том, что он не попадает в ноты, как шаман. Да? А дело в том, что энтузиазм. У шамана-то энтузиазм еще. А у этого-то нет энтузиазма. Ему неловко, он как бы извиняется. Вот что главное в этом исполнении гимна. Им всем неловко. Я понимаю их неловкость. Они рабы, они вассалы. Им не положено петь гимны. Им положено мычать. И они мычат. Ну вот.
Ну и продолжаются блокировки в России. Есть такой глава Ростелекома, зовут его Михаил Асеевский, и он заявил, что все хорошо с Максом и плохо с Телеграмом, что тоже хорошо.
WhatsApp умер, Телеграм умрет в ближайшие дни, Макс растет, поэтому все хорошо.
Все хорошо, прекрасная маркиза, сразу же хочется спеть еще лучше, чем гимн бы зашло, мне кажется.
Да, мы вам отпилили ноги ржавой ножовкой, сейчас отпиливаем руки ржавой ножовкой, все хорошо. У вас были мессенджеры, у вас их нет. Вы пользовались удобными мессенджерами, вы не будете больше пользоваться. Все хорошо. Говорит чувак, сытый, одетый, в полном порядке, да, абсолютно упакованный. Упакованный хорошо и получающий хорошую зарплату именно за то, что он ухудшает жизнь сограждан. И никакой обратной связи с согражданами, кто про что вшивый про баню, я все время про это. Никакой обратной связи с согражданами у нее нет. И ни у партии, которая его назначила, нет никакой обратной связи с согражданами. И сограждане, которые ненавидят их всех за то, что им ухудшили жизнь, отдельный разговор про этих сограждан, что им все было хорошо, пока Украину бомбили и всех, и Сирию бомбили, и все бомбили, но работал Телеграм, да, и все мессенджеры работали. Это отдельный вопрос. Но тем не менее, обратной связи нету. И он рад. И он, так сказать, докладывает. Его улыбка, его бодрость, его, так сказать, доминантное звучание, оно же адресовано наверх, Путину, туда, на Старую площадь. Посмотрите. Посмотрите, как я бодро позорюсь. Посмотрите, как я не стесняюсь. Посмотрите, какой я, да, как я за вас. И я не стесняюсь, как это не Шохин. Нет никакого стеснения. Есть бодрость. Поставлена задача отпилить гражданам ноги, руки ржавой ножовкой. Мы эту задачу выполняем, товарищи. Ура! Аплодисменты. Вот что главное здесь. Бесстыжесть. Я все время цитирую Салтыкова Щедрина. Неизреченная бесстыжесть. Ну, давно изреченная бесстыжесть. Главное в этой истории, вот в этом вот... мы видели застенчивого халуя такого, печального халуя, да? Подневольного халуя. А сейчас мы увидели, Шохина я имею в виду, а тут мы увидели бодрого халуя, молодого халуя, который еще на подъеме. Вот. Но главное, что, повторяю, ни у того, ни у другого халуя нету никакой обратной связи ни с каким народом, ни с какой аудиторией, ни с каким электоратом, а только с начальством. Это ручной привод, да? Это просто коробка передач. Вот его на какую передачу поставят, он на то и едет. Хоть вперед, хоть назад. Он знает только руку хозяина, этот рычаг. Вот только эту руку. Эти отпечатки пальцев он знает, которые его переключают туда-сюда. А в другой никакой связи нет. И вот это довольно выразительно.
Ну, очередной этап, видимо, борьбы за демографию. В России появятся коучи, консультанты, которые будут мотивировать женщин рожать. Это будет на диспансеризации. То есть приходишь ты проверить свое здоровье, а тут, как это сказано, на втором этапе тебя заводят в кабинете, где ждет тебя коуч, который как сейчас рожать-то замотивирует. Получится ли? Получится ли? Чем мотивирует-то?
Я думал раньше, но у меня устаревшие сведения, я думал, что это происходит в результате любви. Ну вот, знаете, вот так как-то само. В порядке частной инициативы, как было когда-то сказано у Жванецкого, да? По государственному заказу, но в порядке частной инициативы. Все-таки в порядке частной инициативы. Что появился ребенок, нужен, видимо, любимый мужчина. Или желанный, по крайней мере, мужчина. Ну как-то так. Как-то так. Но нет. Нужен коуч. Нужен коуч, который, вот, кажется, заманят на диспансеризацию. Нужен коуч, который тебе объяснит, что ты, да, должна родить. Она не родила, но по расчету, по-моему, должна родить. Только, значит, вместо фамуса у тебя государство, которое рассчитало. Государству нужно пушечное мясо, дело не шуточное. Государству нужны рабочие руки, да, ну, нужен доход какой-то, чтобы кто-то работал, пока они балаболят, да. Пока они там вот это... устраивают все свои церемонии, да? Нужен кто-то, кто работает, и нужно пушечное мясо, мальчики нужны, ну, рожайте сыновей, нужны солдаты. Это государственная задача. Именно эта государственная задача решается. Вообще, повторяю, устаревшие сведения, вообще-то это типа для счастья людей. Ну, ребенок, это типа радость, как бы. Ну, это такая радость. Люди себе для радости заводят детей. Да, иногда несколько, иногда одного любимого, да, останавливаются. Для радости, рассчитывая свои силы, свои материальные возможности. Ну, в общем, для радости. Ну, совсем где-нибудь в Африке, Азии нужно родить 8, чтобы уцелело 2, чтобы просто выжить. Да? Но в более-менее в цивилизованных странах это все-таки для радости. По большей части. По большей части. Это... Мы живем в государстве, под собой не чуя страны, писал Мандельштам. Государство бетонной плитой придавило людей. Бетонный, огромный бетонный плитой, причем всех. Многим казалось, что придавили только там оппозиционеров, всяких либералов, всяких там врагов России, русофобов. Придавили-то всех в итоге. Просто русофобы были последние, кто предупреждал, что будет худо всем. Что всем вам будет худо, а не только нам. Когда нас уничтожат, то будет худо вам, потому что некому будет, кроме нас, русофобов, за вас вступиться. Да? Там права человека, весь этот Монтень, да, вот весь этот Ранжак Руссо, да, весь этот Страсбург. Вот когда выгонят к чертовой матери Страсбург и последнего правозащитника, за вас будет некому вступиться. Но теперь дошло, да, кажется, доходит до населения, собственно говоря. До населения. И его сверху придавливает вот это огромная государственная плита, которая раздавила, начинает давить и уже раздавила все. Какие мессенджеры, да, вот мессенджер тебе нельзя, а ребенка роди для государства. Государство тебе запретило пользоваться мессенджером и велит родить ребенка. Да, но только так не получится. Только так не получится. Не убедят. Не убедят. Потому что по государственному заказу, для того, чтобы у Путина через 20 лет было пушечное мясо или у наследников, у Дугина какого-нибудь, или наследников Дугина. Чтобы у империи был строительный материал, вот эта грязь под ногами империи, строительный материал, да, из которого будут они строить очередную империю, что для этого вот ты должна родить ребенка, его растить, кормить, заботиться о нем, чтобы потом он его задвухсотили в интересах империи. Нет, вы знаете, это неубедительный довод, эта агитация не сработает. Агитация не сработает. Люди должны быть счастливы, извините. А если они несчастливы, то и с деторождением будет похуже.
Опять вернемся к блокировкам, но с другой стороны, я предлагаю просто зафиксировать факт, что в России официально можно считать, запрещены любые митинги, выходы на улицу, протестные акции, как это, во что это ни оберни, пикеты, все запрещено. Чиновники по всей стране не согласовали ни одну заявку на 29 марта на митинг против блокировок в интернете, но на картинке вы сейчас смотрите Москву. Значит, предварительно силовики кошмарили подателей заявок, и фактически к 29 марта митинги были отменены, то есть не было фактически никакой организации. Тем не менее, митингов как бы нет, а задержания как бы есть. По стране 18 человек минимум были задержаны, двое, как минимум, опять же, сообщали о том, что к ним применяли силу, ну, избили фактически в полиции. Тоже, знаете ли, ничего такого удивительного для нас всех. Но я не могу только... Не высказать свое чувство, когда между официальным митингом против блокировки Телеграма в 2018 году и вот таким вот последних несчастных, решившихся выйти хоть как-то хотя бы посмотреть, я уверена, там у людей, которые пришли, главный был посыл посмотреть друг на друга, прошло, ну, каких-то 8 лет.
Ну да, 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 ну это же так и между... 22-м годом принцессы Турандот и 30-м годом, уже после окончательного перелома, тоже прошло те же самые 8 лет. Между 23-м и 31-м 8 лет. Между литературными кружками в Москве и возможностью Ходосевича, кружки литературные, принцесса Турандот, какая-то культурная жизнь, да, вторая студия МХАТ. И просто расстрелами уже профессора Преображенского Барменталя, делом промпарт, тоже те же 8 лет. Это достаточный срок. Это достаточный срок, чтобы стало очевидным то, что многие не хотели видеть. Вы правильно сказали, это правильно, что люди вышли, конечно, скорее всего, увидеть друг друга. Увидеть друг друга – это то, зачем мы выходили. По крайней мере, я, никаких иллюзий у меня не было. Я выходил, потому что было на одного человека больше, потому что без меня народ не полный. Не было уже никаких иллюзий у меня, по крайней мере, там и 10 лет, и 15 лет назад, на самом деле, уже не было никаких иллюзий. 10 лет, 20 лет назад нас начали метелить, да, марш несогласных был 2006 года, когда первая кровь пролилась в Москве, когда просто метелили дубинками тех, кто попался на пути цепи. Вот шла цепь по бульварам и молотила. Так что 20 лет уже никаких иллюзий. Люди вышли посмотреть друг на друга, просто... вспомнить это ощущение, что есть какая-то нормальная жизнь, что мы можем хоть что-то сказать. Вряд ли кто-то полагал, что он изменит. Да? Репрессии. И Путина я тоже понимаю, власть я тоже понимаю. Не надо давать людям никакой иллюзии, что они каким-то выходом своим, какой-то общественной деятельностью смогут что-то тут изменить. Это не дай бог. Но вот такую привычку они заведут себе выходить на улицы. Не надо. Сразу запретить и превентивно отметелить, избить в отделении. Это тоже скрепа. Да? Единственные новости – парады мордобой. Написано 120 лет назад Сашей Черным. Парады мордобой. 906 год. Вот парады мордобой. Парады у Путина, мордобой здесь. Все нормально. Скрепы. А по поводу же интернета, ну, понимаете, какая штука. Поздно пить боржоми. Поздно пить боржоми. Их надо было пытаться с ними что-то сделать 20 с лишним лет назад. Вот когда Ходорковский на заседании РСПП пытался, да, вот этот небольшой бунт Ходорковского, ну, собственно, довольно большой в рамках РСПП, который закончился его посадкой и свержением, так сказать, да, с высот самого богатого человека Европы, да, в Краснокаменск. Вот тогда еще можно было попытаться. Лучше было бы не пускать, лучше было бы пытаться в 2000 году не пускать. Да? Потому что все было известно уже про Путина. Недавно, кстати говоря, к казусу Макаревича, который прозрел, но все-таки прозрел, так сказать, не сразу. Да? Тут был отрывок из программы «Итого» 2000 года, в день выборов, первых выборов Путина, где несколько человек в диапазоне от Немцова до Малашенко, да, от Лилии Шевцовой до... там, кто там еще говорил, да, Явлинского, все внятно сказали про то, что нас ждет, про то, что Путин навсегда, про то, что пришла не свобода, пришла державность, пришло, так сказать, государственное регулирование, что он не уйдет. Все это было сказано в 2000 году многими людьми. Да? Так что не надо валять дурака. Вот, так что в 2026 году изменить ничего уже нельзя. Нет, изменить нельзя. Что не отменяет желание выйти на бульвар и увидеть человека подобных. Да? Увидеть хорошие лица, поговорить, подышать, хоть часик подышать среди свободных людей, которые вышли, да, вышли что-то сказать. Вряд ли уже изменить, но что-то сказать. Я был бы, вышел бы, конечно, именно я за этим и выходил. Просто увидеть себе подобных, среди себе неподобных.
А вот разбуди меня через 100 лет и спроси, Лена, что происходит с российской автомобильной промышленностью? Я скажу, не выходит она из анекдотов, и буду права, очередной произошел вот буквально на днях. Значит, глава АвтоВАЗа Максим Соколов заявил, что «Лада» лидирует на российском рынке, и главное, и дальше ее развивать.
Явно, что если не монопольное, но, по крайней мере, доминирующее положение, «Лада» сегодня занимает на нашем рынке, и цель. Наша стратегия и задача менеджмента, чтобы такое положение «Лада» сохраняла на нашем развивающемся по-прежнему автомобильном рынке.
И вот этот человек потом вышел, журналист его, вот, и он сел и поехал на «Мерседесе». Я не знаю, вот как говорят в народе, просто ну, «АвтоВАЗ» развивать бесполезно, место проклятое, вы как считаете?
Нет, я просто хочу сказать. Просто хочу сказать, что был знаменитый случай, когда менеджера, по-моему, Пепси-Колы выгнали, топ-менеджера какого-то выгнали, потому что на каком-то приеме да, он выпил Кока-Колу. Он был выгнан немедленно, публично, с позором. Потому что не может менеджер Пепси-Колы пить Кока-Колу. Ну, этого не может быть, потому что этого не может быть никогда. А менеджер АвтоВАЗа может сесть в «Мерседес» под телекамеры и уехать, все нормально. И все понимают, что это нормально. Вот ведь что главное. Да? Что если бы он сел в... Кстати говоря, если бы он сел в «шестерку», в «Ладу» и поехал бы, так сказать, трюх-трюх-трюх, там, да, какие-то, поехал бы, то мы бы все понимали, что это сделано под телекамеры, что это сделано специально, что он за ближайшим углом пересядет в свой «Мерседес». Он же не идиот ездить на «Ладе». Это мы идиоты, потому что позволили, да, позволили сесть нам на шею этому автопрому. А он сказал правду. Он сказал, если не монопольное, то лидирующее. Так практически монопольное. Практически монопольное. Поэтому и сделано так. Это же не рукотворная катастрофа. АвтоВАЗ – это ведь рукотворная катастрофа. Если надо кому-то доказывать, что в отсутствии конкуренции качество падает, ну давайте еще раз на примере АвтоВАЗа это такая. Нету конкуренции. А нету конкуренции, потому что гораздо дороже, да, немыслимо дороже, а сейчас уже просто невозможно. Конечно, доминирующий. Конечно, доминирующее место, да, Лады, которые еще, может быть, какое-то время будут по карману, потом снова как в советское время будут по записи. Уже не будет денег у людей просто. Не по записи, а просто денег не будет. «Жигули» будут, а денег на них не будет с такой экономикой, какая сейчас. Я хочу задать вопрос, загадка. А какой транспорт является, какое транспортное средство является доминирующим в Пхеньяне? Ответ – троллейбус. Потому что другого нет. Троллейбусы там, я знаю, по крайней мере, 10 лет назад троллейбусы еще ходили, электричество было. Троллейбусы ходили. Вот доминирующий транспорт в Северной Корее. Этим можно гордиться. Троллейбусное депо Пхеньяна может гордиться, что большая часть пхеньянцев ездит на нем. Только это какая-то странная гордость, это арабская гордость. Это неловко. От этого испытываешь неловкость, если ты нормальный человек. А если ты ментальный пхеньянец, ничего плохого не хочу сказать о людях, но ментально ты из Пхеньяна, то ты будешь этим гордиться. И вот мы будем гордиться, что этим АвтоВАЗом, этой «Ладой». Это все несчастье типовое, несчастье, оно абсолютно, повторяю, рукотворное. Ведь раньше, когда речь шла 30 лет назад, моя старческая память выносит на поверхность фамилию Каданников какой-то там, 40 лет назад. Речь шла на 80-е годы, 90-е годы, 80-е, в конце 80-х. Речь-то шла о том, чтобы каким-то образом модернизировать, чтобы действительно начали составлять конкуренцию. Не говоря о том, что там «Ладу» спионерили с «Фиата», ну ладно, ну какую-то конкуренцию. Но когда государство решило вопрос конкуренции тем, что просто отрезало нас по периметру от свободного мира, «Мерседесы» будут только у начальства. Начальство, как сказано, на другой планете живет, им положено «Мерседесы». А нам, повторяю, ну, с той экономикой, которая грядет, скоро и «Лада» будет роскошью, а не средством передвижения.
Я, с вашего позволения, вспомню просто, как я уже начала эту тему, что это сплошные анекдоты. Они не замечают. То есть вот человек, который уехал на «Мерседесе», этот Соколов, он проблемы не заметил, так же, как однажды лет 10 назад я снимала для Первого канала сюжет на, значит, «АвтоВАЗе», лет, наверное, уже больше назад. Но неважно. И вот стоит человек в кадре. Вот у нас завели в цех, там конвейер. Прям вот конвейер, где собирают «Ладу». Стоит мой оператор, стою я, и человек в кадре стоит и рассказывает. Это единственное уникальное в Европе производство автомобилей полного цикла. Понимаете, девушка? Он мне говорит, полного. Мы металл сами льем, понимаете? И до того, как она красиво выезжает с конвейера, все мы своими руками делаем. В этот момент у него на заднем плане на конвейере идет «Лада», и ей нужно вставить стекло. И я не вру, это было самое большое впечатление у меня. Я замершенно за этим наблюдала. Человек рабочий вот так рукой это стекло заколачивает в эту резиночку, куда надо вставить в окошко. Он ее кулаком заколачивает. Правда, это самое большое впечатление от меня съемок. Я даже вопрос-то не могла сформулировать. Знаете, со мной здесь такое бывает. Я от впечатления от этого, я даже вопрос не... Типа, вы же сами видите это и говорите мне, что это уникальное. Я говорю, хочется сказать, уникальность мы видим. Уникальность в кадре.
Уникальность, и он не соврал, и кулак отечественный, и слова, которым сопровождаются это забивание стекла отечественное. Все нормально, все нормально, все логично. Не то чтобы нормально, но абсолютно логично. Мы победим, АвтоВАЗ победит и Мерседес, и Роллс-Ройс, потому что не будет ни Мерседесов, ни Роллс-Ройс, а АвтоВАЗ будет.
Ну, продолжим, значит, тему анекдотов в нашей программе. Я считаю, что это вполне. В Москве открылась вакансия дегустатора шапочек куличей. Ну, Пасха же скоро, работает непростая. Нужно будет дегустировать до 10 шапочек куличей в час. Я не знаю, почему у меня какой-то истеричный припадок смеха. Это вызвало сегодня с утра новость. Я понимаю, она невеликая, но просто представила себе картину дня, которую нужно рассказать, значит, ведущему новостей. Вот в Дагестане наводнение, в Петербурге горят порты, куда ударили, значит, дроны ВСУ, а в Москве ищут дегустатора шапочек куличей.
Ну, комментировать только портить. Понимаете, опять-таки, это же все вопрос дефиниции, как это назвать. Можно схватиться за голову и сказать, о маразме, можно сказать, о деградации, о потере вкуса у тех, кто... Не у тех, кто пробует шапочки, да, а у тех, кто это организует, о потере вкуса. А можно сказать, нет, жизнь продолжается, это скрепы. А мы живем, как ни в чем не бывало, а мы крепчаем. Ну да, там взорвалось в Усть-Луге, там наводнение, там все. Еще сколько-то там тысяч солдат убито, сколько-то украинцев убили за это время. А мы будем дегустировать шапочки от куличей и рассказывать об этом. Жизнь продолжается. Все нормально. Все как ни в чем не бывало. Это же ведь мы говорили по разным поводам. Это одна из главных задач Путина. Создание ощущения и вообще пиара. Такого коллективного Пескова, да? Создание ощущения, что все нормально. Ну, есть какие-то проблемы, но мы их, конечно, решим. То, что Россия превыше всего, и Россия лучше всех. Да? И мы, конечно, решим. Россия сильнее, Россию уважают и боятся. И мы можем себе позволить, да, дегустацию шапочек куличей. А что? А разве что это случилось? Разве что-то должно помешать? Тем более Пасхи. Нет, это еще раз. Мы хватаемся за голову и горим от стыда, а те, кто это придумывают, они абсолютно в тренде, в скрепах. Да, это одна из наших скреп. Кстати говоря, крепчание при том самом процессе, да, из пословицы. Это крепчане, это тоже скрепа. Как ни в чем не бывало. Как ни в чем не бывало. И в этом смысле другое дело, что никакой русофоб вроде меня не выдумал бы дегустацию шапочек куличей, но это может быть по незнанию просто.
А вот и в нашей мигрантской жизни случаются не только драмы и трагедии, но и комедии, и даже анекдоты. Значит, видеограф Павел Таланкин осветил свой «Оскар» в Париже у отца Алексея Уминского. О чем нам всем рассказал и показал, как это было, режиссер-документалист Андрей Лошак. Вот, вот, собственно, такое видео он выложил. Мы видим обряд некий, действительно, «Оскар» стоит. Действительно, Алексей Уминский, все происходит в храме. Выглядит, конечно, странновато.
Да, все грехи Голливуда изгнаны оттуда.
Достойный.
Такой какой-то ироничный получается обряд. Там еще произошла такая сценка, отец Уминский. Ну, если там освещают, там, имею в виду Россию, ракеты и бомбы, то почему мы не можем осветить награду за хороший фильм? Да, пусть это будет наша ракета, подхватил Павел. Еще там была такая деталь. Сейчас, секундочку, еще картиночка одна. Павел Таланкин принес Оскар в авоське. И во всем вот... Как бы во всем это понятно, что в этом все фарс и карнавал какой-то, но я, честно говоря, изучила материал, не нашла, что здесь можно осудить. Произошел некий эпизод из пьесы. Как она вам?
Ну, мне я знавал пьесы и получше, в том числе комедии, надо сказать. Знавал и получше пьесы. Вы знаете, немножечко примиряется со случившимся то, что им всем, они смеются, им всем тоже немножко неловко, как мне кажется. Да, ну как бы. Ну да, но они сами посмеиваются над этим. Неловкость есть, и этот смех выдает эту неловкость. Должен сказать, что ну, я разделяю эту их неловкость. При всей симпатии, так сказать, к Алексею Уминскому и Лошаку, которых я знаю, и неизвестному мне Таланкину, но ничего, кроме так сказать, приступа неловкости, вполне, кстати говоря, острой неловкости, я тут не испытываю. Тем более, понимаете, в городе, на родине, когда вся эта, да, все эти ритуалы, да, средневековые, происходят на родине Вольтера, Вольтер бы впал в ярость. Я ощущаю неловкость. А если что-то в этом есть более утоляющее, то, пожалуй, в том, что Лошак, да, и Андрей Лошак, и Алексей Уминский, и Павел Таланкин находятся в Париже и на свободе, а не в штатах заключения, где они бы находились, должны находиться по версии Российской Федерации. Вот эти, это единственное по-настоящему, должен вам сказать, более утоляющее, что все эти люди на свободе и могут позволить себе делать эти милые глупости и сами над ними смеяться.
Ну тогда вот про милые глупости, мне кажется, что иногда... Можно побыть, как сказать, не очень серьезным, не очень правильным, не очень разрешить себе немножко карнавала, правда. Мне кажется, его не хватает. Ну, то есть...
Да, это правда, но тут я должен сказать, что ну, мы это такое, это на длинный монолог, и лучше, чтобы не мой, а как несколько более образованного человека. Да, Бахтина бы позвать, чтобы рассказал про карнавал по-настоящему. Понимаете, карнавал все-таки, ну я не Бахтин, но попробую. Но карнавал это, как известно, это преодоление запретов. В этом его социальная функция. Преодоление запретов. Было нельзя, а в момент карнавала, маскарада можно. Да? Нарушение, преодоление запретов. И в качестве... Это, да, Хэллоуин какой-нибудь, да, черт возьми, да? Мы смеемся над тем, что должно быть страшно, а мы смеемся. Или было нельзя, а сегодня можно. Вот такой праздник, да? Такой праздник. Они есть во всех культурах, они по-разному называются и по-разному происходят, но обязательно должен быть день, когда, да, праздник непослушания такой. Вот что такое карнавал. Было нельзя, а стало можно. Или было нельзя, а мне плевать сегодня. Да? А я сам себе решил, что я буду плевать на это. И как Хармс ходить, так сказать, в английском костюме с трубкой посреди, так сказать, первой пятилетки. настаивая на это карнавал. Это нарушение правил. Вот, вот что такое настоящий карнавал. А, простите меня, неловкое следование старому, довольно безнадежному, с моей точки зрения, ритуалу. Но это ритуал. И Алексей Минский, прекрасный человек, прекрасно понимает тоже. И мы видим, как они сами смеются и пожимают плечами, и оправдываются как бы сами перед собой, перед нами. Ну, такая глупость, ну, давайте ее сделаем. Это не вполне карнавал, мне кажется. Это некоторая инерция. Я не знаю Павла Таланкина и что его подвигло, так сказать, к этому. Но мы с Вольтером позволим себе
возражать. Мы с Вольтером
возражаем. Я не возражаю. Я как следом за Вольтером говорю, я дам жизнь за ваше право, да, говорить то, что мне не нравится. Я не возражаю, не имеют права. Нет. Я не Феликс Эдмундович Дзержинский, я не предлагаю, да, расстреливать священника. Вот, я совершенно не возражаю. Но усмехнуться могу себе позволить вместе с Вольтером.
Каждый может себе позволить усмехнуться, например, на следующей неделе по ожидании следующего текущего момента. В это время я буду заботливо копить для вас любопытные новости и увидимся, собственно, через неделю будет лучше, если все не подписавшиеся на Ходорковский лайв исправят эту ошибку и тогда не пропустят уж нас, нашу встречу точно. На этом все и скоро увидимся.